посвящены плачевой традиции. Я приглашаю Маргариту Анатольевну Эльгаватову. Все ее знают прекрасно, поэтому я прошу вас прекрасно. Значит, тема ее доклада — «Ладовое строение закамских свадебных плач».
Сейчас, минуточку. Ну, каждый из нас, изучая там напевы того или иного жанра, часто оказывается перед какими-то очень серьезными, сталкивается с серьезными теоретическими проблемами. Вот так произошло и у меня при изучении свадебных плачей закамских. Сразу скажу, что они чисто анекдотные, и никак невозможно, долго я не могла найти систему для того, чтобы описать это явление. И вот я хочу вам представить такой вот аналитический этюд, как я, в конце концов, нашла эту систему. Ну, я сразу, чтобы не тратить на это времени, сразу опускаю все вопросы, связанные с изучением антиметоники, в зарубежных трудах, в отечественных трудах. Я думаю, многие это знают и все. Известно, что ангеметоника играет определенную роль в восточнославянской песенности, хотя диатонические структуры в ней давлеют. Вот. В русских песнях она выступает чаще всего совместно с диатоническими структурами и гораздо реже в чистом виде, как, например, в закамских плачах. Тем более такие формы интересны для исследователя. Значит, обратимся к материалу. В Закаме в свадьбе причитает в основном невеста, также могут причитать ее мать и другие родственники женского пола, но в основной корпус напевов связан с невестой плачей. Закамские свадебные плачи имеют свои отличные от похоронных напевы. Эти напевы сами исполнители комментируют это так: плакать на невестин голос, плакать на мертвый голос. Эти напевы различаются и типологически. Похоронный плач цезурированный в шкале терции субкварты, свадебный сегментированный в ангеметонных шкалах в объеме сексты. Вот давайте послушаем два примера. Первый пример будет похоронный плач, а второй будет... стабильной структуры с цезурированными напевами. В основе закамских плачей тоже лежит стих двухударный тонический, музыкальная форма напевов сегментированная с двумя ярко выраженными ритмическими иктами и наличием и лишь эпизодическим отсутствием серединной цезуры. В то же время ритмическая форма закамских причитаний принципиально отличается от исследованной Братиславой Борисовной. В них активно варьируется слоговая норма стиха от 7 до 20 слогов, что порождает нестабильную временную структуру напева. К Кроме того, в части периодов, а иногда и на первых в целом, средняя цезура может отсутствовать. Обратимся к примеру.
Схема первая.
Да, вот видно, что в первом периоде мы видим 14 четвертей, во втором 15, третьем 13, четвертом 11. В первом 12 лобов, в втором 14 лобов, 13, 9. В первых двух периодах цезура ярко выражена, и даже и в третьем тоже она существует. А вот в последнем периоде здесь цезура не существует, тут просто вот одно сплошное построение. Аналогичная композиция на первом довольно простая. В ее основе двухячейковая структура, которая нормативна, но эпизодически могут встречаться и трехячейковые при наличии плотевого космоса или дополнительной слоговой группы в стихе. Еще реже одноячейковые периоды при отсутствии цезуры. Каждая ячейка имеет устойчивую конфигурацию в виде мелодической волны, вершина которой соотнесена с цикловыми временами. Шкала, в которой звучат напевы, представлена двумя ее видами.
Тут есть, да, в секстовом диапазоне. Вот она, да, схема вторая. Смотрите, значит, первая шкала, скобка сверху, это тихор, плюс заполненная тонами терция. Вторая шкала, скобка снизу, терция, заполненная тонами трихор.
Обратите внимание на зеркальную симметрию данной системы. Ну и вот давайте послушаем пример. Первый пример будет на терция плюс трихорд. Я как бы
снимаю.
Отдельными исполнительницами. Это не полные ангеметонные шкалы в объеме кварты, квинты, терции, субкварты и даже диатонически заполненные в объеме квинты или сексты. Подвижность, множественность характеристик вообще свойственна данной традиции как культуре позднего смежного формирования. В то же время все варианты шкал местных плачей соотносимы с двумя основными, на чем я остановлюсь ниже. Мелодические ячейки определенным образом соотнесены со шкалами. В заканских плачах встречаются три их вида. Охватывающие трихордовую часть шкалы, назовем буквы А, охватывающие терцовую часть шкалы, назовем Б, и суммарные, охватывающие всю шкалу, назовем С. Мелодическая композиция обычно складывается из двух ячеек, по плюс А, Б или А, С, либо быть основана на вариантном повторе АА, СС. Если напев одноячейковый, то она суммарная, С, конечно, а если трехячейковый, то всегда повторяется первая. И вот можно привести примеры и взглянуть на них схемы в следующей странице.
Вот здесь три напева. Первый напев – верхняя часть шкалы, нижняя часть шкалы. Второй напев – первая повторяется, вторая – Б. И, наконец, суммарная ячейка третьим напевом.
Но главный вопрос, связанный с этими плачами, пока вроде как все просто и ясно. Он связан с выявлением ладового статуса каждой ячейки и напевом в целом. И здесь возникают определенные трудности. Напомним положение Евгения Владимировича Гиппиуса о различении акустических и динамических компонентов песенной системы, высказанные им в статье «Общий теоретический взгляд на проблему каталогизации». С этой точки зрения ладовая система, как динамический компонент, определяется на основе выявления ритмов оппозиции неопорных опорных тонов. Однако с этих позиций обнаруживаются существенные отличия в разных образцах закамских плачевых напевов. приведем некоторые из них.
Ну вот я как три выписала, я сейчас аргументирую это. Ну вот в одном случае пятое, пятое, в другом случае первое, четвертое, в третьем шестая, четвертая.
Причем я думаю, что у присутствующих могут возникнуть как бы, ну как определенные комментарии, что, дескать, можно было бы по-другому определить ступени. Да, и я с этим согласна. Дело в том, что вот это вот обозначенное нами ступеневое выражение звука весьма относительно, так как мелодические ячейки плачи, как правило, разомкнуты, начинаются и завершаются неопорными тонами, функциональная неопределенность звуков свойственная и на первом в целом. Такая особенность связана со спецификой ангимиторных ладов, которые в русской писанности либо слабо центрированы, либо вообще не центрированы. В исследовательских работах о модальных звукоусотных системах Юрия Николаевича Холопова, Натальи Сергеевны Гуленицкой утверждается, что централизующим и наиболее устойчивым компонентом их, вот этих модальных систем, является звукоряд. Это же можно отметить и в отношении чистых ангимитонных систем. Рассмотрим напевы плачи с этой точки зрения. Обозначим интервальную позицию звуков в обеих шкалах.
Следующий лист. Вот, значит, наверху первая, вторая, четвертая, пятая, шестая. Внизу первая, вторая, третья, пятая, шестая. Да? Отличаются одной позицией. Там четвертая, здесь третья.
Анализ напевов с этих позиций, то есть оценка звуков, как определенных ступеней акустического звукоряда, позволяет выявить в них два устойчивых лада мелодических типа, которые охватывают весь записанный материал. На первых первого МТ последовательность контрольных тонов следующая.
Да, вот схема внизу. Шестая или пятая, я сейчас не останавливаюсь, но там шестая и пятая однофункциональные ступени. И опять шестая или пятая. Во втором шестая, четвертая. Шестая, пятая, пятая, четвертая. И вот принципиальное отличие – второй инкт. Это будет либо шестая, пятая, либо четвертая. Вот из-за этого можно их определить либо как два разных ладо-мелодических типа, либо как две версии одного ладо-мелодического типа. И знаете, и как интересно, что при этом определяется территория распределения этих напевов обоих типов. Напевы первого МТ, который там написан, фиксируются на всей территории закамья, тогда как напевы второго МТ только на его периферии, на побережье камня. Выше мы отмечали, что среди закамских свадебных плачей есть образцы в иных шкалах, несопоставимых с двумя основами. Примечательно, что все-таки, тем не менее, не несопоставимых, а но сопоставимых, что сопоставление с напевами в двух основных шкалах позволяет интерпретировать эти образцы с позиции выявленных ладо-мелодических типов. Продемонстрируем это на примерах. Последнее. Вот, первый пример – это напев в шкале терции субкварты. Если мы дополняем его до ангимитонного, вот он напев, то получается первый – шестая ступень, второй – четвертая. Теперь второе – это узкобъемная ангимитоника, ну, по сравнению с секцией, да? Получается квинта. Дополняем до полного звукоряда, получается пятая, опять пятая. Теперь и последний – это диатонический напев, как бы мы исключаем одну ступень, и получается тоже пятая и четвертая. То есть первый напев второй МТ, второй напев первый МТ и третий опять второй МТ.
Возможность подобного сравнения подтверждается и наличием полноценных версий напевов, записанных в некоторых этих селах. Таким образом, в результате соотнесения напевов со структурой двух основных ангимитонных звукорядов обнаруживается типологическое единство всех их образцов, что характерно для данного жанра в целом. Ну и вывод. Значит, из всего сказанного следует, что при анализе ангимитонных напевов должен быть максимально учтен их акустический компонент, так как именно на пересечении динамического ладофункционального и акустического звукорядного компонентов определяются их типологические характеристики. Ну, я пыталась там, смотрела литературу, где еще встречаются ангибетонные плачи. Ну, в Кировском сборнике просто тот же, например, что у меня, ну, это не удивительно. У Листопада в Донском сборнике, вот мы с Татьяной Семеновной уже перекинулись словом, она говорит, очень много даже похоронные ангибетонные плачи есть. На притоках Оки, в Рязанском, да, в Тверской области, но более всего в Окском регионе, на притоках Оки, в Рязанской и частично в Пензенской областях. Возможно, что при их изучении предложенная методика анализа окажется применимой.
Напев,
конечно, один, а шкала может быть не обязательно устойчива, потому что я уже говорила, что может быть какая-то индивидуальная трактовка. Она может быть, допустим, сужена, эта шкала, или вообще просто в тейк-порте какая-то певица может петь. Но, скажем, в каждом населенном пункте вот полный вариант фиксируется.
А сейчас сохранилась или это старая запись?
Ну, вы знаете, я вот давно там не была, но там вот были Нина Михайловна Савельева с Ваней Токаревым. И они завтра будут, послезавтра будут отчитываться в консерватории как раз по этому региону, ну, по соседнему региону. Там я поняла, и они привозили коллектив на конференцию оттуда. Нет, у меня левый бережье Кама, а у них правый бережье. Ну, традиция та же почти. Вот, ну, они что там фиксируются? Плясовые фиксируются, вечерочные в очень большом количестве фиксируются, величальные свадебные. Значит, очень плохо, но все-таки что-то было зафиксировано из прощальных свадебных, ну и после лирика. Вот и все. Ну, я не знаю. Вы знаете, у меня все прощало. Нет, ну, вы знаете, вот у меня, я считаю, что плачи, ну, похороны, они же всегда остаются, да, мы сами же знаем, что плачи так уж похоронные точно там должны быть, а их не может просто не быть.
Ну, надо просто тронуться, без... Да, это любовь.